РИА Новости. Подкасты.
Страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и мы в этом сезоне говорим и о страхах, и ошибках, и о заблуждениях, и разбираем их, и как-то учимся со всем этим справляться и жить. И сегодня мы поговорим о том, почему резко меняется настроение и как рядом существовать с людьми, у которых резко меняется настроение. Вот как вот эту ловушку настроенческую, эмоциональную, перенести, когда это касается нас самих или когда это касается нас окружающих, потому что очень часто в эту ловушку мы попадаем. И мы будем говорить об этом, даже не феномене, наверное, да, а вот довольно часто такой истории, с арт-терапевтом, психологом, тренером и блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все, наверное, сталкивались так или иначе с людьми, у которых вот как меняется где-нибудь в Петербурге небо в течение дня, так у них меняется настроение. В добром здравии пришел человек, через час он меланхоличен, через два часа он в гневе. Почему это вообще происходит? Вообще, что такое настроение? Что с нами? Я понимаю, что это биохимия. Но что такое с нами происходит? Давайте сначала разберемся вот в природе. Вот это ваше чего? Чувство или состояние? Статуса? Что такое настроение?
Что такое настроение? Философский вопрос на миллион долларов. Но я думаю, надо двигаться от простого к сложному. И причин для вот такой картины, для человека, который то вспыльчив, то нежен, то внимателен, то отсутствует, в течение дня это меняется много раз, их причин может быть много. В общем, есть простые причины, есть посложнее. Простая причина, она доступна каждому из нас, она очень понятна, это моральное истощение, то есть это астения. Вот в данный момент у меня, например, именно такое состояние. Всю первую половину дня я испытывал гнев. Ну, вот к вам приехал, чайку попил, меня немножко отпустило. О, я теперь вполне благодушный. Действует. Да, ну, собрался, там, костюм одел более или менее. И дело в том, что при моральном истощении, почему это просто, это можно легко визуализировать, как бочку с ресурсами. Когда ресурсы твои заканчиваются, то наши достаточно требовательные к ресурсам механизмы эмоциональной регуляции перестают работать. И мы начинаем вести себя как капризные мартышки.
А что это такое? Вот расскажите, что внутри с нами происходит? Вот если мы попали бы внутрь себя, своего мозга или своей эндокринной системы, как в какую-то фабрику, что бы мы там увидели? Что значит вот у нас истощение эмоциональное, астеничное? Что это такое? Что там у нас нарушилось? Что сломалось?
Основной компонент нашего мозга, который отвечает за эмоциональную регуляцию, это префронтальная кора. Это вот там вот не видно будет, как я показываю, за глазами несколько полосочек серого вещества головного мозга, который отличает нас от всех остальных.
В лобной доле.
Да, совершенно верно, это лобные доли, и поэтому часто у людей, у которых там повреждение лобных долей, да, у них есть такая так называемая мория или лобное поведение. Это какие-то совершенно нелепые шутки, юмор там.
Часто сексуального характера.
Часто сексуального характера. Это резкие вспышки гнева, это расторможенность, в том числе поведенческая, там хватают за бутылку, хватают за попу там проходящих мимо медсестер. Это лобное поведение, потому что вот именно центр регуляции был поврежден, он больше не работает.
Но это мы говорим про совсем уже патологические случаи.
Ну, вот такого нарушения эмоциональной регуляции это тяжелое нервное истощение, которое может быть вследствие, например, долгой сдачи какого-то очень важного проекта с бессонными ночами. Я надеюсь.
Или ребенок, например, в школе.
Совершенно верно. Ребенок
год
пошел,
учится плохо.
Пошел ребенок в первый класс. Очень собрался, очень старался. Перенапрягся. В принципе, действительно, если раскладывать это по полкам, этот разговор на много часов, там заканчиваются энергетические ресурсы, необходимые для поддержания фокуса, концентрации внимания, для правильной оценки окружающей обстановки, для правильной оценки уместности того или иного действия. Нарушается приоритизация стимулов. То есть мы начинаем любой внешний раздражитель рассматривать как какую-то катастрофу. Например, люди с нервным истощением не любят яркий свет, им мешают громкие звуки, они начинают орать на близких, выключить телевизор, там, почему свет горит в коридоре.
То есть, вот мы смотрим на человека и говорим, какое у него сегодня опять плохое настроение, да? А на самом деле это глубокие физиологические процессы, которые не позволяют ему собраться, да, и чувствовать себя хорошо или контролировать.
И вы правильно заметили, кстати, Наталья, что дело не только в головном мозге, но и в эндокринной системе, потому что человек, находящийся в состоянии хронического стресса, у него истощается работа коры надпочечников, клетки, которые продуцируют норадреналин, кортизол, они тоже начинают плохо работать. Потому что наш с вами хрупкий организм не предназначен для постоянной гонки на выживание. И когда, находясь в состоянии сильного истощения, по факту уже астенического невроза, мы продолжаем ходить на работу, на совещания, мы подгоняем загнанную лошадь.
Слушайте, ну ведь плохое настроение не является противопоказанием к работе. Ты себе больничный лист не выпишешь, правильно?
Безусловно, к сожалению. Ну, дело в том, что у нас сложно представить ситуацию, в которой человек пойдет за больничным листом к психиатру.
А почему? Потому что стигматизированы?
Потому что там будет печать стоять именно психиатрического учреждения, он отнесет этот больняк в отдел кадров и начнется.
А в принципе вы бы рекомендовали, да, если у человека он чувствует, что постоянные перепады настроения у него, вы бы рекомендовали бы прийти к вам?
Для начала бы поговорить с психологом, с Ириной, например.
Сейчас посмотрим, что нам скажет психолог, который уже не столько...
Простые причины, а может быть чуть позже расскажу про более сложные.
Давайте.
Итак, перепады настроения бывают разные. Сейчас мы поговорили про гнев, про плохое настроение. Да, бывает, когда, например, истерики человек закатывает на ровном месте. Разлилась водичка в офисе на рабочий стол, и там какая-то вспышка происходит. Угу. Это может быть по очень простой причине. У человека истероидный психотип. И это способ привлечения внимания к своей персоне, чтобы все побежали, решали эту проблему.
Она ему так немножко легче становится.
Ох, как хорошо, да. Это прям все как сверху, как прям дождь пролился. Ну все, можно часа два в адекватном.
А когда внимание вокруг?
Да, когда нет внимания, поэтому если есть такой человек в офисе или в семье, то лучше сразу его похвалить, сразу сказать: ой, привет, как-то, ой-ой-ой, что-нибудь хотя бы. И человек сидит такой: о, ну, можно пока ничего не провоцировать и не создавать. И успокоится. Это вот, ну, просто потребность психики базовая, привлечение внимания, получение удовольствия через вот это внимание. Есть второй вариант, это когда человек либо нарцисс, либо с нарциссической травмой. Ему нужно быть идеальным, лучшим, первым, самым классным. Это обычно такие очень привлекательные мужчины и женщины, которые влюбляют в себя с первого просто, ну, появления, да, в студию.
И Мэри Поппинсы, да?
Да.
Само совершенство.
Они устают сами от себя, в общем, в какой-то момент, потому что это достаточно шумно, мне кажется, даже внутри
головы.
Весь вечер
на арене.
Конечно, да. Угу. Ну и в какой-то момент нарцисс может стать очень негативным и токсичным, начать отбрасывать от себя людей, он к близости не готов. Если, ну, пока ты хлопаешь, аплодируешь, да, можешь рядом постоять. Если хочешь что-то поближе, все, вот здесь вот негатив к этому может, да, появиться. Но вот мы рассмотрели два таких поведения, которые могут быть среди нас, и мы даже можем так тоже сами делать. Если продолжить выступление Павла, то действительно можно на уровне поведения поменять свое настроение, если это не критическая патология в гормонах, там, да, в эндокринке, если это не механика мозга уже нарушенная, то достаточно,
то, что называется эмоциональная распущенность.
Да, достаточно по-другому нейроны, в общем, перестроить, переподключить. Я недавно писала книгу, закончила уже, и там у меня была метафора. Ну вот представьте, что в стене есть розетки, и вы периодически подключаетесь не к той, которая не дает питания. Мне муж, у которого авиационное образование, перечитывает эту главу и говорит: ты с ума сошла, такого не бывает. Как это? Одной розетки есть, другой нет. Ну, я вас... Я говорю, ну это такая классная метафора. Я гуманитарий вообще. Вот просто нейрончики нужно перестроить, реакции поменять. Цифровая зависимость раз, это то, что выбивает. Плохой сон, поздно легли, не выспались, рано встали.
Цифровая зависимость, когда мы долго сидели в телефоне.
В гаджетах, в телефоне, вот это компульсивное, да?
Это действует
настолько глобально, масштабно и негативно, мы даже не подозреваем, насколько. Это перенагружает нервную систему. И если...
Можно я скажу, друзья, пожалуйста, послушайте, у нас был целый эпизод про нашу зависимость от мобильных телефонов, от смартфонов. Вот этой темы там мы практически не коснулись, но вот, мне кажется, это очень важный аспект. Послушайте, это действительно проблема века. Наша зависимость от телефонов и вот эта вот цифровая перегрузка.
Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
Мои консультации часто начинаются и заканчиваются одной фразой. И заканчиваются почему? Я просто перенаправляю человека к психиатру. Я спрашиваю, сколько часов в день вы живете? Человек говорит: в смысле? Я говорю: еще раз, сколько часов в день вы живете? То есть делайте что-то для себя и для удовольствия. Не сидим в телефоне, не работаем, не смотрим телевизор. И некоторые в полном шоке, потому что это может быть полчаса в день всего.
А делаем что?
С просмотра телевизора, экрана любого, компьютер, гаджет, планшет и так далее, и, собственно, работа или бытовые какие-то нагрузки, приготовить, убрать и так далее, это не жить.
И вот это все у нас истощает, то, о чем говорил Павел, да, и наш ресурс...
И успевает восстанавливаться.
И у нас начинаются вот эти
перепады настроения. И хорошо, что они есть. То есть психика пытает...
А то есть, в принципе, перепады настроения – это хорошо.
Это хорошо, что идет сигнал от организма, что что-то не так. если бы мы прислушивались вовремя, что у нас пошли какие-то перепады, какая-то неадекватность, и сразу предпринимали решение, шли к психиатру, к психологу, или так, а, что, может, я много как-то выпиваю по вечерам уже, может быть, один бокал – это уже много, а может быть, нужно сократить просмотры телевизора и заняться любовью со своим мужчиной, не обижаться на него 13-й год. И оно как-то может сработать. Но мы затягиваем, опять же, потому что тяжело признать, что ты не справляешься. Время такое, когда, ну, невыгодно, неудобно и даже угрожает выживанию остановиться, перестать зарабатывать, перестать быть эффективным, если мы говорим про большие, да, особенно города.
А нужно себя вот все время как бы держать в тонусе и говорить: так, у меня должно быть хорошее настроение, я должен быть ровный, учусь быть ровным, учусь эмоциональному интеллекту. Здравствуйте, товарищи. Ничего, что вы наступили мне на ногу, спасибо большое, проходите дальше. Облили меня сегодня из-под колес, ничего страшного, я иду дальше, мой белый плащ стал грязным и черным, а я иду дальше.
Обаятельная, так, да, привлекательная, да, все мужчины. Ну, смотрят мне вслед. А, ну, это, конечно, прятать мусор под ковер. Все-таки нужно разобраться с причиной, понять, это механика мозга нарушение, это эндокринная система или это на уровне поведения.
Нет, не надо расстраиваться, что меня облили, машина облила меня грязью.
Эмоцию
или мне...
важно проводить такой, какая она есть.
То есть я могу быть расстроенной, или что у меня мошенники списали 20 тысяч с карточки.
Ну, это
я имею право, конечно, разрешить себе расстроиться, сидеть на работе с кислой миной. Потому что мне реально эти 20 тысяч жалко, и они для меня имеют большое значение. Я могу сидеть на работе и на совещании с серым лицом.
Я вот думаю, что здесь зависит от времени. Если после этого происшествия тяжело снять с себя вину, ой, это только я виноват, и если это долго происходит, затягивает
почему
это проживание.
Почему только я виноват? У меня были 20 тысяч, которые там я откладывала, не знаю, ребенку на компьютер, а мне их мошенники списали. Ну как? Ну,
тут... Есть точка зрения, что одно дело чувствовать то, что внутри тебя происходит, и совершенно другое делает их презентировать.
Ага, вот
на, люди,
нащупали,
которые
кажется,
постоянно вовне презентируют все, весь спектр своих чувств.
И радости, и горести.
Вот, как правило, это как раз граждане, о которых рассказывает Ирина, да, это люди с нарциссическими чертами, с гистрионами, то есть истерическими. Они так живут. С одной стороны, прекрасно, если они артисты больших
и малых. Так соцсети все вот этим, и как раз именно этим заполнены.
Но если, например, мы обратим внимание на других людей, вот, предположим, возьмем какого-нибудь успешного CEO, да, там, чиф, ну, исполнительный директор крупной какой-нибудь компании. Возьмем, например, предположим, человек науки, какую-нибудь барышню, которая там уже в 40 лет доктор наук, у нее масса зарубежных публикаций, она там ездит с выступлениями. Да, если мы возьмем, например, полковник какого-нибудь, который...
Там, ну, в общем, успешный человек.
Ну, да, успешный человек. И мы увидим, что они ведут себя по-другому. При близком знакомстве мы понимаем, что они прекрасно чувствуют, когда им наступили на ногу, они злятся, им больно. Если вы их обольете, они скажут какое-то нецензурное слово про себя. Но при этом снаружи они будут презентировать совершенно другое. Они будут излучать спокойствие, уверенность и оптимизм.
А это их не разрушит в итоге? Мне вот кажется, эта вот выправка, которая заставит их прям выравнивать?
Презентировать... Ну, предположим, вам бы, Наталья, я с удовольствием бы рассказал, если бы у меня отжали с карты 20 тысяч рублей. А вот если, например, рядом...
Потому что сидеть... я произвожу впечатление человека, который может
выслушать. Ну, во-первых, да. Во-вторых, вы скажете, ну, Паш, вот такая фигня, слушайте. Ну, да, огорчительно, да. А вот, например, своему дедушке я бы не стал рассказывать, зачем его волновать лишний раз. То есть я бы презентировал свои чувства по-другому, я бы переключился, меня бы вряд ли поломало. И это, опять же, идет речь про эмоциональную регуляцию, в этот раз про экспрессию.
А если человеку легче от того, что вот он пришел, он сидит с кислой миной на совещании, все такие говорят: ой, слушай, а что ты раз, что-то, Паш, что случилось? 20 тысяч! И все начинают ему выражать сочувствие, и человеку, понимаете, вот ранка его затягивается, как будто бы пластырь ложится.
Мне кажется, просто сеттинг, в котором это происходит, он некорректный, потому что если ты пришел на совещание, если ты его проводишь особенно, последнее, что ты должен делать, это демонстрировать кислую мину. Вот если ты пришел домой, и там тебя ждет любимая жена с борщом, ты ей, конечно, расскажи. Но зачем об этом говорить своим подчиненным, внушая хаос, деморализацию и разруху в жизнь и без того не самого успешного коллектива? Ну, это вот про экспрессию эмоций. Человек истерический, он будет это делать всегда, везде, при любых обстоятельствах.
И это нехорошо во всех смыслах.
Это
не сохранно для него.
Это неплохо. Вот в случае с истерическим человеком он может найти себя, если он работник кино, телевидения, театра, вот артист.
Ну, то есть такая вот изюминка,
конечно,
да?
Вот так он живет. Если, наоборот, если он делать этого не будет, ему будет плохо. Вот тогда у него начнется там повышенное давление и изжога.
И он станет нескучным и неярким для своего окружения.
Никто его не позовет на новую роль, не даст ему много денег и так далее. То есть я думаю, что здесь не про то, что мы чувствуем, а про то, в том числе, как мы это экспрессируем и перед кем.
Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
Почему мы зависим, или это все мифы, от каких-то внешних обстоятельств? Например, вот осенняя хандра. Вот осенняя хандра, осенняя меланхолия, грусть-печаль, нытье темных ноябрьских дней. Это потому, что мы так себе придумали? Такая игра, или действительно наше настроение от этого зависит?
Мой самый любимый день в Москве – это суббота, 5:30 утра. Я выхожу, беру такси, еду в центр, гуляю и получаю просто невероятный кайф.
Ничего себе.
Потому что никого нет, никто не фонит тревогой, не успеваю, не заработал там, и так далее, и так далее. Но в понедельник утром я проснусь, и я буду ощущать вот это давление со стороны. Действительно, есть убеждение, что как только 1 сентября, все, срочно все начинаем ныть, 3 сентября Шуфутинский,
да.
И все, и ляжем до там мая месяца. Когда у нас девочки терапию проходят в курсах у психологов, они все отмечают, это же надо же, даже не заметила, что осень прошла, на меня это как-то не повлияло. Когда погода перестает, погода, пробки и так далее, влиять на мое состояние, потому что у меня есть внутренняя опора, потому что я живу, я чем-то занят, мне что-то интересно, я живу, в общем, да, а не просто выполняю какие-то бытовые по расписанию дела.
Есть еще отличное немного мнение. Во-первых, все, что вы говорите, подписываюсь, так и есть. Да, есть большое влияние нашего окружения, ритма жизни, среды, в которой мы живем, городской, невротизирующий. Чем больше город, тем больше невротизирующий. Но также есть и объективное сезонное аффективное расстройство, разновидность аффективного расстройства биполярного спектра. Это повторяющиеся стереотипные эпизоды подавленности, такой неполной депрессии или вполне отчетливой депрессии, да, которые бывают в определенное время в году и, как правило, связаны с количеством солнечного света, который поступает на сетчатку. И есть опубликовано много исследований, в которых показано, что именно у этих людей эффективна, например, терапия белым светом. Специальные козырьки можно на AliExpress себе купить, да, когда ты ходишь, и полчаса в день у тебя инсоляция. Потому что за окном у тебя солнечных дней ровно 2 за следующие 3 месяца, как у нас тут было, например, в прошлом году. Да, и работает, это действительно работает. Пусть там же депрессия не проходит полностью, но есть заметное улучшение. Кто-то рекомендует в этот период там дополнительно принимать витамин D, мелатонин. Но тут, опять же, лучше, конечно, со специалистом посоветоваться. Да, вот так сходу всем не надо советовать принимать и то, и другое. И это работает.
Друзья, ну мы как офисные сотрудники в таком случае просто обречены на то, что полгода мы не увидим вот этого солнечного света и обречены быть просто в этой хандре. Потому что мы, когда мы с ноября, мне кажется, по март мы едем на работу в темноте и возвращаемся с работы тоже в темноте. Ну, кроме как выходить на улицу днем на 15 минут, даже тут трудно что-то придумать.
Это огорчительно, но на самом деле, если становится непреодолимой проблемой, потому что, еще раз, сезонное аффективное расстройство есть далеко не у всех. Это все-таки небольшой процент популяции. Это, наверное, примерно 1-2% людей так или иначе затронуты этим, возможно.
Ну, хорошо, давайте
мы
тогда это отложим.
Если мы будем двигаться, например, вот, на Кубань, в Ереван, где всегда солнечно, даже зимой, в Кисловодск.
А давно замечено, конечно, что люди на юге, они
конечно.
Такие поровнее. Слушайте, а что вот тогда вы скажете про психотипы людей, да, ну, вот сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики, да? Я так понимаю, что красхолерики – это вот те люди, у которых постоянно меняется настроение. Они же с этим родились? Нам как-то нужно с ними смириться, как-то научиться с ними взаимодействовать?
Я считаю, что эта классификация темпераментов устарела на 2000 лет примерно.
Ага.
То есть, да, и даже из названия каждого типа видно. Есть сейчас разделение и типов личности, которое логично, закономерно перетекает в классификацию личностных расстройств. И вот те самые люди из так называемого эмоционально неустойчивого кластера расстройств, а именно нарциссы, истерики, так называемые люди с пограничным расстройством или пограничными чертами личности, а также социопаты, они входят в этот кластер. И эти люди, они по определению эмоционально неустойчивы. Эмоциональная неустойчивость, хаос их эмоциональной жизни и экспрессии – это то, что определяет, собственно, весь их жизненный путь. Ну, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. У истериков это очень заметно. А у нарциссов это обязательно связано с их завышенной самооценкой и своим таким самомнением. А, например, у людей пограничных – это хаос сам по себе. То есть это вот просто спонтанные меняющиеся каждый день какие-то коротенькие аффективные фазы. Ну, не совсем корректно, скорее колебания. И я считаю, что, и это, в принципе, все врачи так считают, что лечить надо только то, что мешает жить. Если мы видим, что вот эти черты личностные, они в рамках причуды, и они человеку сильно не вредят, они не мешают жить окружающим и просто являются его особенностью, надо его оставить в покое и не включать карательную психиатрию. Если...
Это была шутка, друзья.
Безусловно.
Про карательную психиатрию.
Я подчеркиваю, да. Если эти самые черты личности, именно эмоциональная неустойчивость, вредит, например, самому человеку, его несовершеннолетним детям, его окружению, приводит к каким-то деликтам, правонарушениям. Но здесь было бы неплохо, конечно, проконсультироваться, понять, в чем происходит, что за дела.
Но у нас нет с вами принудительной психиатрии, тем более в таких случаях. Ирина, как вы посоветуете, вот если с вами завелся такой коллега, да, или родственник, которого сейчас так описывал Павел, да, вот этот вот человек с перепадами настроения, с эмоциональной демонстрацией презентации, который просто, ну, высасывает из вас все ресурсы, что вы не знаете, на какой козе к нему подъезжать сегодняшним конкретным утром, этой осенью там, или этим апрелем. Что вы посоветуете? Как сделать свое обитание, например, в офисе, в коллективе с таким человеком более экологичным и защищенным?
Ну, это достаточно неприятная ситуация, потому что, ну, это токсичная история в коммуникациях. Это реально может причинять эмоциональные, ну, сложности. У меня есть масса клиентов, которые жалуются постоянно на своих начальниц или коллег чуть-чуть старше по званию, что они там вот злоупотребляют своим положением. Но как только мы начинаем вести терапию с девочкой, которая обижалась на свою начальницу, что-то как-то начальница начинает вести себя ровнее. Такие люди, они склонны к раздражению чуть больше, чем нейтральные, да, и их, ну, очень легко действительно разозлить даже своим каким-то наводящим вопросом или еще что-то. То есть, во-первых, не попадаться лишний раз на глаза, если это возможно. Ну, зачем? А если это уже родственник, то здесь нужно принимать. Если ты выбираешь оставаться, жить в этой семье, с ним, с ней, да, в этом контексте.
Вот ты видишь,
здесь
у него плохое
принять.
Настроение, просто стараешься...
Пошла погуляла, конечно. Пошла погуляла. Да, ну, тоже нужно понимать причину. Бывает плохое настроение у партнера, потому что неурядицы на работе, да, какое-то недомогание, может быть, давление, я не знаю. То есть
или
здесь
как раз гормональные какие-то.
Да, вот, если это там абьюзер какой-то совсем уж, ну, там уходить, там без шансов вообще что-то продолжать. Вот, то есть нам всем не хватает человечности, принятия друг друга. Ну, и все-таки человек, у которого такие перепады настроения, ему бы хорошо бы взять ответственность за эти перепады. И просто можно говорить: стоп, я сейчас не совсем в хорошем состоянии, давай поговорим через час. Он же может так сказать, если будет тоже развиваться.
Вот и тогда последний вопрос, что вы еще посоветуете человеку, который понимает, что, ну, так вот он устроен, да, внутренне или снаружи, что у него перепады настроения, он себя не очень контролирует. Что вы ему посоветуете, как ему стабилизироваться лучше? Ну, если это прям не совсем патология, да, а, ну, такая вот, ну, особенность.
Я бы посмотрела в контекст жизни, в базу. База – это спорт, сон, секс, еда, витамины. Как в Советском Союзе. Начинаем утреннюю зарядку, да?
Ой,
и
так,
пошла
это, кстати,
музычка,
правда.
Открыли форточку. То есть просто хотя бы проверить себя, сколько я часов провожу в интернете и что у меня по вот этим моментам. Прогулка, сон, там, ходьба.
Как мы говорим в нашем другом подкасте «Правда тело», друзья, я вам рекомендую, да, что хорошая пробежка замещает удовольствие от хорошего ужина и стабилизирует настроение. Что посоветуете, Павел?
Как доктор. В дополнение к тому, что уже сказала Ирина, опять же, подпишусь под каждым словом, и под пробежкой, и под солнечным светом, и под витаминами, и под тем, как много, собственно, жизни в течение дня с тобой происходит. Если человек дошел до точки, что он понимает, что с ним что-то не так, что он критичен к своим перепадам настроения, ему сложно их контролировать, я бы рекомендовал ему обратиться к психологу. Для того, чтобы выработать какие-то способы, новые способы, более взрослые способы эмоциональной регуляции. Это может быть когнитивно-поведенческая терапия, схемотерапия. Это может быть просто какое-то кратковременное консультирование с ограниченными задачами, если проблема не такая масштабная. Но на самом деле только в этой ситуации нужно обращаться к психологу, потому что если человек не критичен, не понимает, в чем, собственно, проблема, то это бестолку.
Ну что, а так будем приседать и считать до 10. Друзья, мы сегодня поговорили о том, как быть, когда у вас постоянно меняется настроение, или настроение меняется у вашего партнера или родственника, но, оказывается, вполне себе есть такой коридор возможностей для того, чтобы эту ситуацию отрегулировать. А советовали нам Ирина Маслова-Семенова, психолог, коуч, тренер, арт-терапевт и блогер и врач-психиатр Павел Алфимов. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь, пожалуйста, на нас на сайте и в агрегаторах и пишите нам свои вопросы. Все разберем.
Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.